мы будем продолжать изучение послания к римлянам. И мы дошли с вами до 6 главы. Если вы читали послание к римлянам и дочитали до 6 главы, или вы были по воскресеньям и очень хорошо помните то, о чем я говорил, вы должны запомнить очень важные истины. Во-первых, что невозможно оправдаться на основании дел. И вы оправдываетесь только на основании веры. Вы должны были усвоить, что если вы приняли Евангелие и искренне обратились к Иисусу Христу, Он простил вам все ваши грехи. И у вас установился с Богом прочный мир. Прочный и нерушимый мир. И Иисус настолько возлюбил нас, что говорит, что Он никогда нас не бросит и никогда нас не оставит. Сегодняшняя проповедь, она называется «Так можно ли верующему грешить?» И это логичный вопрос. Скажите, если мои дела меня не оправдывают, зачем мне жить святой жизнью? Если десятина, которую я даю в церковь, она меня не спасает, зачем мне жертвовать десятину? Если хождение в церковь и даже водное крещение не дают мне гарантии спасения, зачем мне приходить в церковь и зачем мне креститься? Это логичный вопрос. Может быть, мне продолжать вести греховный образ жизни? Ведь Бог мне простил все мои грехи, и Он покроет мои грехи своей благодатью. Так думали очень многие люди во времена апостола Павла. Они считали, что учение о благодати, Евангелие Иисуса Христа, это учение позволяет грешить. Оно ведет к грехам. Они даже говорили, посмотрите, логично проповедь Павла. Он говорит, ведь чем больше греха, тем больше благодать. Тем больше видно прощение Бога. Один человек, с которым я учился в библейском колледже, мы еще тогда студенты жили в общежитии, ко мне пришли однокурсники, они говорят, Игорь, ну поговори с ним. Они жили вместе в общежитии с неверующими ребятами. Они говорят, он просто выпивает с ними, вместе с неверующими. И говорит, уже почти каждую неделю. Я к нему пришел, и мы стали разговаривать. Я говорю, послушай, вот как ты мне можешь все это объяснить? Что ты пьешь вместе с неверующими ребятами? Ну, разве студент библейского колледжа, зная Библию, не объяснит вам? Конечно, объяснит. Он говорит, Игорь, открой послание к римлянам, 7 главу. Павел говорит, я делаю то, чего не хочу, и чего не хочу, то делаю. Ты видишь, у него были свои проблемы, у меня свои немощи. И несмотря на то, что по плоти я служу закону греха, но в духе я с Богом. И я даже эту возможность использую, чтобы им рассказать о Христе. И вы знаете, что во все времена были люди, которые при помощи благодати оправдывали свой грех. И многим казалось, что учение Евангелия о благодати, оно ведет к греховному образу жизни. Попробуйте себе представить, вот вы приходите домой, а ваш маленький сын уже неделю не убирает в своей комнате. И у него там, ну извините, ну полный бардак. И вы ему говорите, послушай, когда ты уберешь в своей комнате? А он говорит, папа, я же это делаю специально, чтобы все посмотрели, как у тебя чисто в комнате. Как вам такое объяснение? Или вы стали постоянно опаздывать на работу? Первое время начальник как-то закрывал на это глаза, а потом просто ему надоело, и он при всех начинает вас обличать. Почему ты постоянно опаздываешь на работу? А вы говорите, Иван Иванович, я же это делаю специально, чтобы все увидели, какой вы добрый. Наверное, от этих примеров можно только посмеяться. И точно так говорили люди. Посмотрите, Павел проповедует, а это значит что? Что чем больше грех, тем больше благодать. Один человек мне как-то жаловался на свою церковь. Он говорил о том, что у нас в церкви уже почти перестали проповедовать о Христе. Евангелие не проповедуется. Один закон, одни нравоучения. Должен, не должен, можно, нельзя. Говорит, наш пастырь как-то вышел за кафедру и сказал, я вижу, что вы так и не научились жить по благодати. Ну что ж, будем учиться жить по закону. И в нашей церкви, говорит, один закон, никакой благодати. И мне кажется, что это еще одна такая крайность. На самом деле закон, он открывает наше сердце. Он подводит нас к черте, когда показывает и говорит: послушай, ты грешник. Но закон доводит нас только до этой черты. Дальше он не знает, что делать с нашими грехами. И дальше человеку нужна благодать, чтобы изменилась его жизнь. И вы знаете, вот слово фарисей, даже люди, которые не читают Библию, да, на слуху это слово фарисей, и, наверное, это слово у нас такое возникает ассоциация со словом лицемерие. Фарисей значит лицемер. И вы знаете, что в Библии Иисус очень жестко обличал фарисеев. Он называл их лицемерами. Но кто знает, откуда зародилась эта религиозная группа? Ведь они же хотели добра. Изначально фарисеи и книжники, они ведь думали о том, как сохранить святые отношения, как сделать так, чтобы люди не впали в грех. Вот попробуйте себе представить, у нас есть дворик в церкви, да? Еще какое-то время там шла стройка, а за забором ходят машины. И мы часто думали, как вот обезопасить, чтобы ребенок не выбежал на улицу или к стройке и не попал под машину. И вот представьте, что если бы мы предложили сделать еще один заборик внутренний, мне кажется, что родители бы согласились. Это же во благо. Вот представьте, если ребенок вырвется через этот заборик, а там еще один, он оградит его, и он не попадет под машину. Вот так размышляли фарисеи и книжники. Они думали так: есть забор, это закон Моисея. А что за этим забором? За этим забором грех. Как же сделать так, чтобы люди не попали? А давайте сделаем еще один забор, внутренний. И они добавили к заповедям Божьим примерно 3500 своих постановлений, которые называются предания. Это был внутренний забор. Но цель-то была благая. Оградить людей вот этим забором, чтобы они не впали в грех. Но они впали в ту же ошибку и в ту же крайность, не понимая, что закон, он просто тебя подводит, он тебе показывает, ты грешник. А что дальше? А дальше без Евангелия, без благодати жизнь человека никогда не поменяется. Я не знаю, может быть, по этой причине во многих наших церквях очень много проповедей о законе и почти не проповедуют о благодати. Может быть, люди тоже думают и боятся, что благодать приведет к греховному образу жизни. И, может быть, многие думают, лучше перестраховаться законом. И это та же крайность и та же ошибка. И апостол Павел, он хочет ответить на все эти ложные домыслы о том, что Евангелие ведет человека ко греху и что Евангелие разрешает грешить. Он говорит так: что же сказать на все эти домыслы? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? И он говорит: никак. И другой перевод говорит: не дай Бог. Есть один новый перевод, мне он нравится. Мне кажется, что он передает эмоции апостола Павла. Павел в этом новом переводе говорит: какая ужасная мысль. Вот человек, который так думает, это такая ужасная мысль, что она ему в голову никогда не приходила, что, оказывается, Евангелие не меняет жизнь человека, а наоборот позволяет человеку жить так, как он жил. И дальше в этом послании он хочет привести аргументы, которые говорят о том, что если человек искренне уверовал, раскаялся и принял Евангелие, его жизнь изменится. Благодать приведет его к святой жизни, а не к еще большему греху. Посмотрите, какие аргументы он хочет привести. В 6 главе очень много Павел повторяет такое слово «знали». Посмотрите, неужели вы не знаете? Зная то, что? Зная что? Неужели вы не знаете? Он хочет, чтобы мы что-то знали. Что с нами произошло, когда мы уверовали? В Америке в 1863 году был подписан договор об отмене рабства. И вы знаете, говорят о том, что на местах работорговцы, они скрывали это от рабов, и рабы не знали. Они могли быть свободными, но они не знали, что такой документ есть, и они продолжали работать на своих работорговцев. И апостол Павел, он говорит: я хочу, чтобы вы что-то знали, это очень важно, вы должны это знать, для того, чтобы не оставаться рабами греха. И посмотрите, первое сравнение приводит апостол Павел. Неужели вы не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Такой образ водного крещения. Я бы его сравнил с образом бракосочетания. Во время бракосочетания мы можем видеть, как молодые люди обмениваются кольцами, да, и одевают друг другу. Скажите, кольцо скрепляет брак? Или это просто символ, который напоминает о какой-то реальности, которая уже произошла? И точно так, наверное, водное крещение. Даже сам символ водного крещения, он напоминает. Вот мы говорим, когда человека погружаем полностью в воду, мы говорим, что это как бы символизирует, что ты умер для греха. И потом человеку помогают выйти из воды, и мы говорим, это символ того, что ты теперь родился для того, чтобы жить новой жизнью со Христом. И водное крещение, оно лишь символизирует то, что произошло в жизни человека в момент покаяния, в тот момент, когда он веровал во Христа. Новый Завет говорит, что Иисус Христос, Он будет крестить нас Духом Святым. И именно эта реальность происходит в жизни человека. Мы соединяемся с Богом, с благодатью, Духом Святым. Бог изливает Дух Святой в сердце человека. И об этом говорит и Новый Завет, и Ветхий Завет. Пророки говорили, что возьму сердце новое, каменное замену на плотяное, на живое, и Дух Мой вложу в вас так, что вы будете соблюдать заповеди Мои. По какой причине? Это внутренняя перемена. Дух Святой поселяется в сердце человека. Меняется его природа. У человека появляется сердце, которое говорит, я хочу любить Бога. Я хочу служить Ему. Мне нравится Его закон. Это изменение внутренней природы человека. Скажите, вот есть у кого-нибудь у вас дома домашние животные, там собачка, котик, может, держал кто-то, да? Вот попробуйте себе представить, у вас есть дома собачка. Она вам очень нравится. Вы даже когда уезжаете, очень скучаете о ней. И когда вы думаете, что если вдруг вот она умрет, для вас это целая трагедия. Но некоторые привычки вашей собачки вас порой просто раздражают. Например, когда вы отпускаете ее погулять, она тянет домой все, что попало. Может брать каких-то дохлых крыс, мышей, и все это тянет на порог вашего дома. Она может где-то в луже купаться. Иногда она делает свои дела не там, где вам бы хотелось. И вам стыдно признаться, она пьет воду из унитаза. И вот вы думаете, как поменять ее привычки? И вы понимаете, ее проблема – это в ее собачьей натуре. Невозможно поменять ее привычки, не изменив ее природу. И Евангелие говорит, Бог не меняет наши привычки, Он не занимается нашей старой греховной природой. А что Он делает? Он меняет нашу природу. Он крестит нас Святым Духом. Дух Святой поселяется в сердце человека. Слово «соединить» еще означает «привить». Может быть, кто-то из нас видел, как прививают деревья в саду. Или, во всяком случае, если не видели, то мы понимаем, что это такое. Со временем на ветке появляются цветы и плоды. Почему? Потому что ветвь, она привита к дереву, она питается корнем, соком этого дерева. И точно так с верующим человеком, который уверовал во Христа. Он питается природой Бога, Духом Святым. И со временем эта природа должна родить как результат плоды Святого Духа. Это и есть доказательство моего соединения со Христом. Поэтому именно эта новая природа, она побуждает меня любить Бога, любить Его Слово и стремиться к святости, но никак не ко греху. Кто-то может сказать, ну почему тогда я в жизни часто падаю, оступаюсь, борюсь со грехом в своей жизни? В следующее воскресенье мы подробно будем говорить об этом, как одержать победу в нашей повседневной жизни над грехом. Но я хочу спросить вас, скажите, когда вы только родились физически, вы вначале больше ходили или падали? Вы сразу на следующий день сами самостоятельно одели кроссовки, зашнуровали и пробежали стометровку? Нет. Это был постепенный процесс. И точно так же в другом послании Павел скажет, «И уже не я живу, но живет во мне Христос». И чем больше природа Бога проявляется в нас, тем больше и больше мы становимся похожи на Христа. И в следующее воскресенье мы будем говорить об этом подробно, о нашей практической жизни освящения. Как нам освящаться? Как нам уподобляться Христу? Посмотрите еще на один образ, который приводит апостол Павел. «Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Благодарение Богу, что вы, бывшие прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя». Очень много таких образов. Рабство, свобода. В Риме, говорят, на тот момент половина населения Рима были рабами. И вот эти образы рабства, свободы были очень понятны для тех людей, которым писал апостол Павел. И он говорит, посмотрите, ветхий наш человек распят, упразднено тело греховное. Это не значит, что в момент покаяния или уверования Бог лишает нас греха, что мы больше не грешим. Но он говорит, что Бог лишает грех силы, власти. Это был такой господин, который правил нами. И теперь мы не должны поклоняться греху, потому что Бог лишил власти. Бог лишил силы. Нету такого искушения, на которое верующий не мог бы сказать, что нет, я не буду этого делать. У него есть эта внутренняя сила. Кто, может быть, служил в армии, знает, что вот в армии есть такой сержант. Если вы еще на первом году службы, вы постоянно слушаете его команду, он постоянно вам что-то говорит. Вот представьте, 2 года вы отслужили, и у вас в руках повестка об увольнении. Все, вы уже уволены в запас. Вы сидите, читаете эту повестку, и тут заходит сержант. Говорит, солдат, встать. 2 года он вами командовал. Что вы будете делать? Как по привычке хочется снова встать, послушать его команду. Но у вас есть документ, который говорит, вы свободны. Вы можете не подчиняться его командам. И об этом хочет сказать апостол Павел. Бог лишил, разрушил грех силы. Он не лишил его вообще, но он лишил его силы. У тебя есть внутренняя сила Духа Святого сопротивляться греху в твоей жизни. И вот он приводит образы рабства. Представьте, вы в 1 веке идете по рынку и стоят рабы. Вы подходите к рабу и говорите, кто твой хозяин? Он указывает на того человека и говорит, вот этот человек мой хозяин. А у вас сомнения, вы думаете, что вот он вас обманывает. Как вам определить, кто на самом деле его хозяин? Надо подождать немного времени и посмотреть, кого он будет слушаться, какого человека, кому он будет повиноваться. И Павел говорит, что очень просто, это хороший тест, хорошая проверка. Кому он повинуется, тот человек на самом деле является его хозяином. И Библия говорит, что 2 хозяина есть в жизни человека, альтернативы нет. Или грех, или Христос. И у каждого хозяина свои требования. У греха, как хозяина, требование грешить. Он хочет, чтобы ты грешил. И если ты ведешь греховный образ жизни, значит твой хозяин это грех. У хозяина Христос другие требования. Жить святой жизнью. И если ты стремишься жить святой жизнью, значит твой хозяин Христос. Все очень просто. Кому ты повинуешься, тот и является твоим хозяином. И оба эти хозяина расплачиваются совершенно разной монетой. Грех в конечном итоге расплатится смертью. Иисус Христос уже сейчас расплачивается жизнью вечной. Иногда вот люди говорят о ком-то, кто не отвергает Бога, но живет такой греховной жизнью, что это вот плотской христианин. Ну, вы его спросите, да он говорит, да, я верю в Бога, в Иисуса Христа, я даже в церкви был, и даже когда призывали молиться, я даже совершил молитву покаяния. Но жизнь его совершенно не изменилась. И люди говорят, ну, это просто плотской христианин, он еще не посвятил свою жизнь Христу. Ну, вот давайте попробуем разобраться. Я приведу вам несколько примеров, а вы скажите, вот это кто, плотской христианин или это, может, неверующий человек? Вот вы пригласили 3 друзей в церковь, и даже после проповеди они даже помолились. Ну, вы знаете их очень близко и знаете их жизнь, и один ваш друг, ну, его проблема, вот он такой прелюбодей. Он как-то вам хвастался своими приключениями, что у него где-то около 10 девушек, с которыми он встречается одновременно. И вы ему говорите: ну вот, слушай, вот как твоя жизнь как-то поменялась? Он говорит: ты знаешь, говорит, слово так меня коснулось в проповеди. Я, в общем, принял решение, со всеми расстался, только с двумя вот решил буду встречаться. Как-то вот они мне больше нравятся, а со всеми остальными я расстался. Вот это плоской христианин или неверующий? Явные же перемены в жизни. Встречался с 10, а сейчас только с двумя. Не все ж сразу. Или другой пример. Человек, ну, он пьянствовал. И вы когда всегда шли домой, его всегда могли встретить в компании, возле пивбара или возле магазина. И он тоже побыл на собрании. И вы заметили, что не видно его возле магазина. Не видно его в пивных ларьках. И вот вы его встречаете, говорите: я так рад, слушай, что твоя жизнь поменялась, я теперь тебя не вижу с этими компаниями. И он говорит: да, вот был на собрании, проповедник говорил, плохо вот это вот, плохие компании, до добра не доведут. И мне еще жена сказала: послушай, зачем тебе вот эти все компании? Ты после работы иди домой, я тебе буду покупать бутылку водки, будешь пить дома. И мы так и решили. Не буду я на самом деле с этими компаниями, только деньги выманивают. И поэтому я прихожу домой и пью дома. Это плоской христианин или неверующий? Явные ж перемены. В компаниях не участвует. Или еще один такой образ плоского христианина. На работе все воруют. Ну, все воруют. А он был в церкви и как-то вот слышал проповедь, что ну все-таки плохо это воровать. И вроде ж помолился как-то, вроде ж как бы принял Христа. И он принял решение, что он будет на работе воровать меньше всех. И он говорит: меня теперь никто на работе не может упрекнуть, потому что все знают на работе, что я ворую меньше всех, потому что я христианин. Вот это уже точно плоской христианин. Ему осталось еще чуть-чуть, и он посвятит свою жизнь Христу. Друзья, я хочу вам привести некоторые примеры библейские, которые говорят, когда человек принимает Евангелие Христа, как это радикально меняет его жизнь. Посмотрите, церковь в Эфесе. Многие из уверовавших приходили, исповедуя, открывая дела свои, и из занимающихся чародейством довольно многие, собравшие книги свои, сожгли перед всеми и сложили цену их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой же силой возрастало и возмогало слово Господне. Павел пришел в Эфес с проповедью не закона, а Евангелия. И он говорит: посмотрите, как это Евангелие, оно просто переворот сделало, революцию в уме, в сердце человека. Люди расставались со своим идолопоклонством. Многие были вовлечены в суеверие, в оккультизм. Все бросали, совсем расставались. И в то время были языческие храмы, где поклонялись, и очень многие были вовлечены вот в это оккультизм и суеверие. Вот я думаю, посмотрите, собрали все, здесь указана как бы цена 50 тысяч драхм, не переводил на современный язык, но богословы говорят, огромнейшая сумма. Вот я подумал, зачем это все уничтожать? Все эти ведь амулеты очень ценились в Эфесе. Можно было прийти, например, в храм языческий и все это продать. Ну, например, за полцены тому, кто торгует. А потом эти деньги принести в церковь на строительство храма. Как вам такой вариант? Неплохо ж. Люди понимали, в каком обмане и заблуждении они были. Они не хотели, чтобы другие оставались в этом. Они расставались со своим идолопоклонством, со своим суеверием. И что Евангелие поменяло их жизнь. Вы знаете, до меня, как до пастыря церкви, доходят тоже вот разные слухи, например, что некоторые члены церкви Благовестия ходят по бабкам, пытаются там лечиться от каких болезней. Некоторые составляют гороскопы. Иногда, когда я стою у входа и приветствую людей и протягиваю им руку, некоторые мне говорят: через порог нельзя. Я хочу обратиться к вам. Поменяло ли Евангелие вашу жизнь? Есть ли перемены в вашей жизни? Действительно ли вы приняли Евангелие так, что оно все меняет в вашем сердце? Что оно откладывает отпечаток на все сферы вашей жизни? Посмотрите, что происходило в Фессалониках, когда там было проповедано Евангелие. «Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахае. ибо от вас пронеслось слово Господне, не только в Македонии и Ахае, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно рассказывать, ибо сами они рассказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. Молодая церковь, еще неопытная, посмотрите, какие перемены произвело Евангелие в их жизни. В этом регионе проповедники лишились своей работы. Павел говорит, нам даже не надо здесь проповедовать. Настолько люди наслышаны о вашей вере, о том, что произошло в вашей жизни. Покажите мне здесь промежуточное состояние плотского христианина. Люди отказывались от своих идолов, от идолопоклонства, для того, чтобы служить Богу, живому истинному. Они жили с надеждой, они ожидали Христа. А каким образом они ожидали Христа? Их жизнь менялась. Они ожидали Христа, служа Ему. Вот молодая церковь, вот сила Евангелия. И когда мы читаем послание к римлянам, я хотел бы, чтобы вы не потеряли главную цель этого послания. Павел хочет возвеличить Евангелие. Он хочет сказать, нет в мире драгоценности больше Евангелия. Нет в мире вести важнее Евангелия. И нет в мире силы, которая способна радикально изменить жизнь человека, как весть Евангелия. Давайте возьмем на примере одного человека, что может сделать Евангелие в жизни одного человека. Посмотрите на такого библейского героя, как Закхей. Начальник мытарей был. Очень много наворовал, очень богатый человек был. Захей же, став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим, если кого чем обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Иисус сказал эти слова, что пришло спасение, не потому что Захей согласился раздать половину своего имения. Это был результат его спасения. Он увидел свой большой долг перед Богом, и он увидел Божью любовь, что Бог сделал для него. И как результат, он готов был пойти на... Это были не просто слова. Попробуйте представить себе этого человека сегодня. Начальник таможни, региональный, который брал очень много взяток, у которого большое богатство, у него... Два коттеджа в Минске и несколько участков земли, две дорогие машины. И этот человек говорит, будьте внимательны, половину имения я отдам нищим. Представьте, этот человек продает свою дорогую машину, коттедж в Минске и отдает эти деньги нищим. И вы знаете человека, который совершил такой поступок. Вы, может быть, не знаете еще, что с ним произошло, но очевидно вы скажете, послушайте, что-то очень серьезное произошло в его жизни. Человек способен на такой поступок? Захей был способен. Посмотрите, он говорит, кого обидел, воздам четверо. Представьте, еще вчера он на рынке отобрал у кого-то верблюда за то, что тот не уплатил налоги. На следующее утро Захей просыпается. Нужно же подтвердить свои слова своими делами, не правда ли? Он берет четверых верблюдов, и идет к тому человеку, он хочет отдать. Вот представьте, вы сидите на рынке и видите Захея, и он ведет четверых верблюдов. Что вы подумаете? Уже сегодня четверых обокрал. Ну ладно, Бог ему воздаст. И вы смотрите, он к вам направляется. И вы думаете, ну хоть бы прошел мимо. Он только не ко мне. Что он еще от меня хочет? Он подходит, дает вам четверых верблюдов и говорит, это тебе, я их отдаю. И вы думаете, интуиция, что-то здесь не то. А вот что никак понять не могу. Но здесь в этом есть какой-то подвох. Друзья, когда происходят кардинальные перемены в жизни человека, даже люди со стороны, они могут относиться к этому с недоумением, с подозрением. Они видят, что что-то серьезное произошло в жизни человека. Что? Других людей даже начинают интересовать. Послушай, мне интересно, что с тобой произошло? Ты совершенно изменился. Посмотрите, какие кардинальные изменения были в жизни Захея. Когда богатый человек раздает свое богатство, когда вор готов возместить, когда обидчик примиряется со своими обидчиками, Это говорит о том, что что-то серьезное произошло в его жизни. Закхей становится щедрым человеком, сострадательным, честным, смиренным. Раньше он жил по принципу «я возьму», «я украду», «я заберу». Он жил по принципу «благо взять». А теперь он говорит «я отдам». Теперь он живет по принципу «благо дать». Благодать изменила его жизнь, поменялся его жизненный принцип. Если бы сегодня Дух Святой запечатлил несколько страниц от поместной церкви Благовестия, что бы он написал? Вот интересно. А если бы Дух Святой запечатлил несколько страниц конкретно о жизни каждого из нас, что бы он там написал? Если в нашей жизни плоды, свидетельства, доказательства, что Евангелие действительно сила Божия ко спасению. Хочу рассказать одну притчу. Притча – это, может быть, вымышленная история, но мне всегда есть какой-то очень важный духовный урок. Одному человеку приснился странный сон. Он увидел якобы рай и множество ушей, но без тел. Вам иногда снятся странные сны. Вот человек увидел такой странный сон. В рае множество ушей, но нет тел. И он спросил, что это за уши. И ему сказали, это уши тех людей, которые здесь на земле ходили в церковь и слушали Божье Слово, но никогда его не исполняли. Спаслись только уши. В Новом Завете, в Нагорной проповеди, Иисус говорит, мне кажется, очень серьезное предупреждение. Он говорит так: «Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царствие Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Не всякий, говорящий, не каждый слушающий, но тот, кто исполняет, тот, в ком Евангелие преобразило сердце, тот войдет в Царствие Небесное. И это очень важное предупреждение сегодня для каждого человека – проверить свое сердце, испытать себя, действительно ли я принял Евангелие всем своим сердцем, действительно ли я люблю Бога, люблю Его Слово, я хочу избавиться от бремени греха в своей жизни. Часто мы вспоминаем такого человека, как Спержен. В 19 веке проповедник, у нас есть многие книги, которые перевели его на русский язык, и в одной из книг о его биографии он вспоминает один случай, когда он в воскресенье шел после богослужения, и по дороге с пивного ларька вышел человек, который его узнал. Он к нему обратился и говорит: «Я узнал вас, пастор, вы меня обратили. Когда-то я был в церкви, вы проповедовали и молились, и я молился вместе с вами». И Спержен сказал: «Как точно вы сказали, что я вас обратил? Если бы вас обратил Господь, вы бы сегодня выходили не из этого места». Лицемерие, ложное исповедание веры – это то, что больше всего отталкивает других людей и мешает им обратиться к Иисусу Христу, не правда ли? Для многих это стало камнем преткновения на пути к вере. И есть только один способ – закрыть уста всех тех людей, которые клевещут на благодать, клевещут на Евангелие, что будто бы Евангелие позволяет грешить и ведет к еще большему греху. Это показать нашу святую и праведную жизнь. Это показать свою жизнь, которая посвященная Христу. Нет другого пути возвеличить Евангелие в своей жизни среди наших друзей, знакомых, родственников и соседей. Только тогда люди задумаются об этой вести. Апостол Евангелист Лука говорит такие важные слова. Цель и миссия Иисуса Христа заключена в этих последних словах. Ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Человек, который не уверовал во Христа, Бог его рассматривает как погибший. Это все равно, что вот его жизнь, его движение – это направление к пропасти. Рано или поздно он придет к этой черте, за которой уже не будет возможности спастись. И Иисус пришел, чтобы остановить человека. Недавно я смотрел фильм, называется «Неуправляемый», о том, как машинист вышел с поезда, чтобы перевести стрелки, и в этот момент отключился тормоз, и поезд пошел без водителя. Единственная возможность остановить это столкновение, то есть поезд шел к своему столкновению. Иисус сравнивает жизнь человека, может быть, с таким поездом. Неуправляемый – это ты, потому что грех управляет твоей жизнью, потому что в тебе в самом нету сил и ресурсов остановиться на этом пути. Наркоман, алкоголик, он сколько раз давал себе обещание, что с завтрашнего дня он не будет так делать. Сколько раз он себе говорил, что я останавливаюсь, но он не может, он идет к погибели. Он как этот неуправляемый поезд. Есть только один человек, Бога-человек, который способен развернуть его жизнь в обратную сторону. Это Иисус Христос. Я сейчас обращаюсь ко всем неверующим и ко всем плотским христианам. Ваша жизнь идет под откос, если вы всем своим сердцем не примете Евангелие. Встреча со Христом поменяла жизнь Закхея, поменяла жизнь тысячи людей. И эта встреча со Христом может произойти здесь, сегодня, на этом месте. Она происходит через молитву исповедания, через молитву покаяния. Апостол Павел говорит очень важные слова. «Вы стали послушны от сердца». Это внутренняя перемена, это добровольное рабство. Это мое желание избавиться от власти греха и подчинить свою жизнь Христу. И это происходит через молитву, когда мы просим Бога, чтобы Он вошел в мою жизнь, изменил ее, чтобы Он простил мне мои грехи. Сейчас мы как церковь будем молиться, и нам нужно просить у Бога силу Святого Духа, чтобы жить святой жизнью, чтобы мы не были камнем преткновения для других людей, чтобы они не увидели в нашей жизни лицемерия, что у нас нет целостности, что наше исповедание не соответствует нашей жизни. Если вы никогда не молились, вы можете обратиться к Богу в молитве покаяния, попросить Бога силу не грешить, исповедовать Его Господом и Спасителем своей жизни. Давайте будем молиться.
Данная MP3 проповедь скачана с сайта Благовестия Бай и является собственностью сайта. На нашем сайте вы сможете прокомментировать данную проповедь и оставить свои пожелания в гостевой книге. Спасибо вам за поддержку нашего служения. Будьте благословенны!